Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 30 ноября, пятница. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Здравствуйте. Вот главные темы нашей сегодняшней программы. Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила предоставление палестинской автономии статуса государства-наблюдателя при Организации Объединенных Наций. Координационный совет оппозиции подал заявку в московскую мэрию на проведение оппозиционного шествия 15 декабря. КПРФ направила запрос в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь к ответственности главу военного ведомства, бывшего главу военного ведомства Анатолия Сердюкова. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, главная тема сегодняшнего дня, как и вчерашнего, это заседание Организации Объединенных Наций. В четверг вечером Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила предоставление палестинской автономии статуса государства-наблюдателя при Организации Объединенных Наций. Наблюдатели называют такой исход дипломатической победой Махмуда Аббаса. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
The voting has been completed.
Голосование завершено. Этой фразой председательствующего на заседании Генеральной Ассамблеи ООН была зафиксирована новая международная реальность. Признание ведущей международной организации статуса палестинской администрации как государства. Такой исход голосования ожидался, поскольку государство Палестина признано 132 столицами. Тем не менее, поражение израильтян оказалось более серьезным, чем надеялись сторонники Израиля. За резолюцию было отдано 138 голосов. 41 государство воздержалось, лишь 9 проголосовали против резолюции. Из европейских государств против резолюции высказалась лишь Чехия, из крупных стран лишь США и Канада. Речь Махмуда Аббаса, который добивался повышения статуса палестинской автономии в ООН вопреки протестам Соединенных Штатов и Израиля, была наполнена и резкой критикой, порой обвинениями в адрес Израиля и примирительными заявлениями, призывами и обещаниями. Мы не слышали от израильских официальных лиц ни одного слова с выражением искреннего желания сохранить мирный процесс, сказал с трибуны Генеральной Ассамблеи Махмуд Аббас. Напротив, наш народ стал свидетелем беспрецедентного наращивания военных атак, ужесточения блокады, расширения поселений, активизации этнических чисток, особенно в Восточном Иерусалиме. Израильская оккупация, сказал Аббас, стала синонимом апартеида и колониальной оккупации. Настал момент, когда мир должен заявить совершенно отчетливо – пора положить конец агрессии, поселениям, оккупации. Но в завершении своего выступления палестинский лидер заверил мир, что палестинцы не пытаются лишить легитимности государства, основанное много лет назад, то есть государство Израиль. Мы хотим лишь подтвердить легитимность государства, которое должно обрести независимость, это государство Палестина. Выступая сразу после голосования, постоянный представитель США в ООН Сьюзан Райс безоговорочно осудила это решение Генеральной Ассамблеи как контрпродуктивное вмешательство сторонних сил в сложный процесс израильско-палестинского конфликта. «Мы всегда настаивали на том, что лишь путем прямых двусторонних переговоров палестинцы и израильтяне способны прийти к миру, который они заслуживают. Это должны быть два государства для двух народов». Судя по словам посла США в ООН, Вашингтон трактует эту акцию как провокационную. Соединенные Штаты будут продолжать призывать обе стороны воздерживаться от дальнейших провокационных акций, где бы то ни было, в регионе, в Нью-Йорке и в любом другом месте. Во многих отношениях в этой резолюции вынесен вердикт по вопросам, которые, согласно ее же положениям, должны быть разрешены путем переговоров. В особенности это касается территориального вопроса. В то же время в резолюции игнорируются другие ключевые проблемы, например, безопасность. В своих выступлениях сторонники резолюции делали акцент на том, что ее одобрение не должно повлиять на процесс двусторонних переговоров. Вот что сказал постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин.
Главной проблемой, препятствующей исполнению законных чаяний палестинского народа, является иностранная оккупация. При голосовании в поддержку резолюции мы принимали во внимание данные нам палестинским руководством заверения относительно того, что данный шаг не направлен против Израиля, не преследует цель его изоляции, что политический переговорный путь решения проблемы остается для палестинцев безальтернативным.
В Формально, помимо чувства самоуважения, придание палестинской автономии статуса государства-наблюдателя даст в руки палестинцам новые инструменты давления на Израиль, что, собственно, больше всего и беспокоит сторонников Израиля в Соединенных Штатах. Палестина, например, теперь сможет предъявить Израилю обвинения в военных преступлениях в Международном уголовном суде. Палестинцы в прошлом нередко прибегали к таким обвинениям в своих публичных выступлениях. Несколько американских сенаторов выразили беспокойство тем, что палестинцы не удержатся от соблазна судебного преследования Израиля. Американские наблюдатели говорят, что многое будет зависеть от того, как Махмуд Аббас воспользуется своим дипломатическим успехом. Это признание добавило ему веса и в глазах палестинцев, и в глазах израильтян, которые не испытывали особого уважения к лидеру, отдавшему почти половину территории своего будущего государства радикальной группе «Хамас». Вопрос сейчас заключается в том, как воспользуется Аббас статусом члена политического клуба, говорит бывший помощник госсекретаря Ти-Джей Краули. У оптимистов есть повод надеяться на то, что избранный на второй срок Барак Обама, Нетаньяху, который, по-видимому, после выборов вновь станет премьер-министром, и палестинский лидер, отчаянно пытающийся сохранить свое значение, смогут найти пути к возобновлению переговорного процесса. Аббас наверняка осознает, что если он пойдет на односторонние меры, то Соединенные Штаты могут прекратить финансовую поддержку палестинцев. Израиль может заморозить передачу автономии налогов, собираемых на Западном берегу. Наилучшим исходом этого голосования в ООН была бы готовность главы палестинцев, получившего кредит доверия, выйти со смелым предложением возобновить переговорный процесс без предварительных условий. Но пока оптимисты должны быть разочарованы. Согласно дипломатам, палестинцы во время обсуждения резолюции об изменении статуса автономии в ООН отказались дать обещание не прибегать к давлению на Израиль и начать с ним переговоры.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Ну а о реакции Израиля на признание палестинской автономии государством-наблюдателем при ООН расскажет наш корреспондент Алена Котлер.
В Израиле восприняли это решение как нарушение соглашений, заключенных в 1993 году. Об этом рассказал «Радио Свобода» советник премьер-министра Беньямина Нетаньяху Алекс Сельский.
Данная резолюция, к сожалению, во-первых, не приведет к желанному результату и только отдалит от мира. И поэтому в этом шаге на бумагу не было никакого смысла. Более того, данный шаг является нарушением договоров, которые были подписаны между Израилем и палестинской автономией, что любой вопрос изменения статуса и создания палестинского государства должен решаться только в рамках прямых переговоров. И в этих переговорах Израиль обязан обеспечить себе безопасность, потому что Израиль не может позволить себе, чтобы на территории Иудеи и Самарии появилась еще одна база террора, которая бы была рядом с нашей столицей Иерусалимом, что мы уже имеем в Газе.
Собственно, исход голосования не вызывал сомнений ни у кого, поэтому реакции на это событие появились еще до того, как оно произошло. Утром 29 ноября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что решение ООН не повлечет за собой никаких изменений. Нетаньяху также добавил, что Израиль не поддерживает обращение Аббаса в ООН, поскольку в документе, с которым Аббас выступал, нет декларации о завершении конфликта, нет предложения о соблюдении безопасности израильских граждан и нет пункта о признании Израиля как государства еврейского народа. Министр иностранных дел Израиля Виктор Либерман также выразил уверенность в том, что этот шаг не пойдет на пользу палестинской автономии. Он заявил, что палестинцы проиграют от одностороннего шага, который лишь увеличивает разрыв между конфликтующими сторонами и отдаляет их друг от друга. В состав сопровождающей главу палестинской автономии в ООН делегации вошел и депутат израильского парламента от арабской партии Рамтал Ахмед Тиби. Он заявил израильской радиостанции Галя Ицахал, что сторонники присвоения палестинской автономии статуса государства-наблюдателя являются моральным большинством, и добавил, что весь мир говорит «да» народу, который хочет размежеваться с оккупацией и провозгласить государство, состоящее в ООН. В палестинской автономии ожидали речи Аббаса в ООН с оптимизмом и заранее праздновали победу. В честь главы палестинской автономии прошли многотысячные митинги во всех крупных городах автономии и даже в Газе, где власть принадлежит не Фатх, а Хамасу. Появились плакаты, где Махмуд Аббас изображен рядом с Ясером Арафатом. Правительство Хамас также санкционировало демонстрации в честь Аббаса в Газе. После голосования в ООН толпы митингующих палестинских арабов стали стрелять в воздух, но организаторы обратились к ним с просьбой прекратить, чтобы избежать несчастных случаев. Во время празднования окончания операции «Облачный столб» в Газе от стрельбы в воздух погибло два человека и было ранено еще несколько. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сейчас в Москве 12:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские оппозиционеры подали в московскую мэрию уведомление о проведении 15 декабря марша свободы. Шествие должно пройти от Калужской площади до Лубянки. Заявленное количество участников не более 50 тысяч. Трое активистов оппозиции были задержаны вечером в четверг у здания Следственного комитета России в Москве, где проходила акция в защиту политических заключенных. Египетская конституционная ассамблея сегодня утром завершила разработку проекта нового основного закона страны. Президент Мухаммед Мурсин надеется, что проект конституции поможет преодолеть возникшую в стране политическую напряженность. В Сирии закрыта главная автодорога, связывающая столицу Дамаск с международным аэропортом в связи с крупным наступлением правительственных войск на позиции повстанцев. Сенат США проголосовал за ускорение вывода американских войск из Афганистана. Агентство Associated Press отмечает, что результаты голосования, не имея обязывающей силы, тем не менее показывают растущее желание американских политиков быстрее завершить самую долгую в истории США военную кампанию. Короткое шифрованное письмо Наполеона в связи с положением дел на подступах к Москве в октябре 1812 года будет продано в воскресенье во Франции на аукционе «Фонтенбло». Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свободы слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 5 копеек, евро 40 рублей 20 копеек.
Польской речью сердце не обидишь. По-литовски водочки налей. Вспомним, как загнали в гетто идиш. И по-русски плакал соловей.
Поверх барьеров русские поэты Литвы.
Литва очень творческая страна. Есть очень много проявлений духовности. Это не обязательно литература. Это может быть музыка, это может быть архитектура, театр.
Слушайте передачу «Поверх барьеров» сразу после новостей.
Ну а мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас переходим к важным российским событиям. Оппозиционеры подали в московскую мэрию уведомление о проведении 15 декабря оппозиционного шествия под названием «Марш свободы». Это шествие должно пройти от Калужской площади до Лубянки. Заявленное количество участников не более 50 тысяч человек. За этой темой следит моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Сейчас она рядом со мной в московской студии «Радио Свобода». Елена, вам слово.
Здравствуйте. Дело в том, что буквально минут 15 назад удалось поговорить с одним из организаторов этой акции, Сергеем Давидисом, и он сказал, что для организаторов принципиально то, чтобы она заканчивалась на Лубянской площади, возле Лубянского камня. По маршрутам, по которым она пройдет, они готовы разговаривать с представителями московской мэрии, хотя в заявке, поданной сегодня, предложены два маршрута. Один из них от Калужской площади, а второй начинается от метро Новокузнецкая. Мы можем сейчас послушать подробное интервью, мое короткое, с Сергеем Давидисом.
Сегодня было подано уведомление лицами, уполномоченными Координационным советом. Среди организаторов значится бывший организатор предыдущих мероприятий, представитель, размещающий Леонид Развожаев в Координационном совете, Евгения Третьякова, представитель «Солидарности» партии 5 декабря Петр Царьков, Геннадий Гудков, Михаил Гельфанд и Владимир Тор. Сегодня в 8 утра первый из поданных в этот день уведомлений было подано в мэрию Москвы. Там предложено два маршрута. Базовый от Калужской площади по Якиманке через Большой Каменный мост, Маховую улицу, Охотный ряд до Лубянской площади. И альтернативный случай, если, как указано в уведомлении, будет получено от мэрии предложение об изменении места, начинающееся от Новокузнецкой улицы и дальше идущий по Садовническому проезду, Большому Устинскому мосту, улице Солянка, Лубянская проезду и тоже заканчивающийся на Лубянской площади. Выбор именно на Лубянской площади как окончательной точки, он связан с тем, что основной темой этого мероприятия является требование освобождения политзаключенных и прекращения политических репрессий, представляется осмысленным и символичным в такой ситуации. До сих пор, когда мы проводили демонстрацию и митинг в конце, установка больших сценических конструкций, звукоусиления, она отнимала примерно сутки вместе с демонтажом, то есть приходилось на сутки перекрывать проезжую часть в том месте, где они стояли. Это сильно ограничивало возможности выбора места, потому что, конечно, там большую магистраль важную транспортную перекрыть на сутки нельзя. А в ситуации отсутствия митинга речь идет о перекрытии ровно на то время, сколько длится демонстрация, там 2-3 часа 4 максимум. В этой связи нам представляется, что практически где угодно можно провести, в частности, и вот по тем маршрутам, о которых мы говорим.
Почему все же было решено отказаться от проведения митинга, ограничиться только шествием?
Достаточно очевидный запрос от участников публичных мероприятий. Люди вот буквально приходили на, например, 15 сентября на демонстрацию для того, чтобы не дать власти соврать, что, как говорят, протест иссяк, что всех все устраивает. То есть просто вот, чтобы подтвердить, что мы есть. Но при этом не ходили на митинг, потому что не рассчитывали услышать что-то новое и неожиданное для себя. В общем, это верно. То есть для того, чтобы проводить содержательные митинги, нужно определить некое новое их содержание. Сейчас, в силу там, того этапа, на котором находится протестное движение, по крайней мере, вот в этот раз, совершенно очевиден запрос большей части участников на то, чтобы коммуникация была не в формате «нам со сцены говорят, а мы слушаем», а совместное действие, в котором нет обращающихся и внимающих, а есть сотворчество, энергия движения всех вместе.
Учитывая последствия, которые имела акция 6 мая на Болотной площади, собираетесь ли вы каким-то образом или обговаривал ли как-то координационный совет такой момент, как возможные провокации?
Все, что можно сделать для страховки от провокаций силами у самих участников публичного мероприятия, мы делаем. Но, естественно, вот нападение тяжело снаряженного ОМОНа мы никак уберечься не можем. Поэтому мы будем обеспечивать внутреннюю безопасность, чтобы там не было каких-то столкновений и провокаций внутри. Но против провокационных действий полиции в форме мы, конечно, бессильны.
Следует сказать, что о Болотной площади я не случайно задала вопрос Сергею Давидису и о тех событиях, которые были 6 мая, потому что дело, болотное дело, так называемое, оно приобретает новые краски и новые грани. И вот в сегодняшней «Независимой газете» появились интересные сообщения о том, что новое уголовное дело возбуждено по 280-й статье Уголовного кодекса «Публичные призывы к насильственному свержению строя». Это дело возбуждено в отношении неустановленного круга лиц, и, как сообщает «Независимая газета», в среду вечером в рамках этого дела на трехчасовом допросе в ФСБ побывал фигурант болотного дела, известный Рихард Соболев. По словам его адвоката, Максима Короткова-Гуляева, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля, и, как удалось выяснить «Независимой газете», вопросы следователей касались именно болотного дела и якобы имевших место беспорядков 6 мая, а также возможной причастности к ним лидеров оппозиции. Как уже говорили неоднократно адвокаты, которые защищают всех обвиняемых по этому делу, в частности Дмитрий Аграновский, сказал, что он не исключает, что новое уголовное дело может быть использовано в преследовании Удальцова и других лидеров российской оппозиции. Дмитрий Аграновский неоднократно говорил о том, что под 280-ю статью можно подвести кого угодно. И еще хочу добавить к тому, что говорил Сергей Давидис, возвращаясь к поданной сегодня заявке о том, что ответ на нее мэрия должна дать в течение 3 рабочих дней.
Спасибо, Елена. Елена Поляковская рассказывала о последних новостях, связанных с оппозиционной активностью и с так называемым болотным делом. Ну, а я добавлю, что накануне вечером в Лондоне у посольства России прошла акция с призывом к прекращению преследований российских оппозиционных и гражданских активистов. Акцию организовали левые, среди поддержавших петицию режиссер Кен Лоуч. Говорит один из участников акции, активист Андрей Сидельников. С ним беседовал Валентин Барышников.
Это акция «Солидарность с политическими заключенными в России». Она организована английскими социалистами. Ну и мы, как движение «Говорите громче», которое обычно организует митинги в российского посольства, мы, естественно, не могли остаться в стороне и пришли поддержать эту акцию, выразить свою поддержку политическим заключенным. У нас тут плакаты «Свободу посирают», много, у нас есть фотографии и Алехиной, и Колоконниковой, и фотографии Михаила Ходорковского, Платона Лебедева. Акция организована в других странах тоже, это как и Международный день солидарности. Вот сегодня мы начали с Лондона, и, как я знаю, завтра Гипотезатор акции пройдут в других европейских столицах. Миролюбивая обстановка, естественно, полиция никаким образом не мешает проведению пикета, митинга, но это обычное дело, в общем-то, здесь.
Упоминаются ли так называемые узники 6 мая?
Да, безусловно, просто нет фотографий этих узников, но вот здесь произносили речь на открытии этого митинга, говорили, что акция также в солидарности с теми, кто арестован по событиям 6 мая.
Насколько я слышал, известный кинорежиссер Кен Лоуч принимает участие.
Во всяком случае, он пока не подъехал, он должен подъехать, действительно, я слышал об этом. Было написано письмо в поддержку этой акции разными общественно-политическими деятелями Великобритании, которые призывали людей прийти и поддержать российских политических заключенных. Сегодня тот редкий случай, когда акция солидарности с российскими заключенными организуются представители английского сообщества, а не вот русскоговорящие, которые проживают в Лондоне.
Говорил оппозиционный активист Андрей Сидельников. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень» у микрофона Светлана Павлова. Британская полиция проверяет обстоятельства смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного, который почти 3 недели назад скончался на окраине английского городка Уэбридж. По данным британской газеты Independent, опубликовавшей эксклюзивные материалы о происшествии, Перепеличный считался основным свидетелем по делу Сергея Магнитского. Российский следственный комитет опроверг эту информацию. За комментарием об истории с таинственной смертью бизнесмена Александра Перепеличного корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына обратилась к главе адвокатской конторы «Голубов и партнеры» Дмитрию Голубову.
Почему британские власти предоставили политическое убежище Перепеличному? Ему что-то угрожало в России? Его нет и в списках Интерпола.
Это вопрос сложный. Обычно о людях, получающих политическое убежище, известно довольно хорошо. Этих людей можно разделить на 2 большие категории. В первую входят люди, подобные Березовскому, во вторую – причастные к каким-либо группам. К примеру, сотрудники Браудера или бывшие юкосовцы, которые находятся под зонтиком. Перепеличный не попадает ни в одну из этих категорий. Он был состоятельным человеком, ни в каких связях с кем-либо особенно не замечен, то есть непонятно, на каком серьезном основании он получил политическое убежище. Он не давал никаких интервью, к оппозиции не принадлежал. Я не особенно верю в теорию о том, что он приехал в Великобританию и сам предложил свое сотрудничество спецслужбам.
Британская пресса обращает внимание на то, что это уже не первая странная смерть в деле Магнитского.
Понятно, что такое количество людей просто так не умирает. Убить человека в Британии, тем более человека состоятельного, живущего на так называемой английской рублевке, довольно сложно. Для подобного убийства должны быть очень серьезные основания и очень большая заинтересованность. Прежде всего, нужно понять, кому это убийство было необходимо настолько, чтобы решиться организовать его на таком уровне, как, к примеру, недавнее покушение на банкира Горбунцова со стрельбой в Лондоне. Нужно понять, что же он такое знал и столь сильно кому-то угрожал, что кто-то пошел на убийство. Подозреваю, что это еще один важный вопрос, потому что сама по себе связь с Браудером ничего в этой смерти не объясняет. В конце концов, Перепеличный достаточно давно всю информацию передал Браудеру, хотя кое-кто, например, российское МВД, утверждает, что он вообще к этому делу не причастен. Все это произошло довольно давно, и его информация была использована. Какой же резон устранять человека сейчас?
За последние годы в Британии загадочным образом скончались Бадри Патаркацишвили, бывший член Совета директоров ЮКОСа Юрий Голубев, Александр Литвиненко. Чудом выжил после недавнего покушения Герман Горбунцов. Вы не без мрачного юмора назвали свою статью «Приехать в Лондон и не умереть» и завершили ее советом. Хочешь жить в Лондоне с деньгами и информацией? Покупай бронежилет.
Но смерть Патаркацишвили произошла на глазах его близких. У него были проблемы с сердцем, так что она выделяется в этом ряду загадочных смертей. А вот упоминание о бронежилете имеет, как всякая шутка, долю правды. Лет 10 назад считалось, что Лондон – безопаснейшее место. Теперь же, во-первых, Лондон стало сложнее перебраться из-за иммиграционного законодательства, которое через 2 недели опять изменится в сторону ужесточения. Кроме того, в Лондоне становится сложнее жить из-за постоянно меняющегося налогового режима. Плюс возникшая угроза политических убийств. То есть, если вы в Лондоне обладаете серьезной информацией, намерены участвовать в каких-то российских бизнес- и политических играх, нахождение здесь не гарантирует безопасности.
Если ли, на ваш взгляд, связь между смертью Перепелиного, если признать, что он скончался неестественной смертью, и усилившейся в последнее время активностью сторонников введения визовых санкций странами Европейского Союза и США в отношении лиц, причастных к смерти Сергея Магнитского и внесенных в так называемый список Магнитского?
Думаю, что список Магнитского – явление, живущее своей собственной жизнью, независимо ни от кого, включая господина Браудера. Список Магнитского – вопрос высокого политического уровня. Устранение еще одного или нескольких человек в рамках этого дела уже ничего не изменит, разве что укрепит в необходимости принятия акта Магнитского.
Это было мнение лондонского адвоката Дмитрия Голубова. Этот материал подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Российские оппозиционеры подали в московскую мэрию уведомление о проведении 15 декабря марша свободы. Шествие должно пройти от Калужской площади до Лубянки. Заявленное количество участников не более 50 тысяч. Ожидается, что мэрия ответит заявителям в течение 3 дней. Трое активистов оппозиции были задержаны вечером в четверг у здания Следственного комитета России в Москве, где проходила акция в защиту политзаключенных. Сообщается, что они забрались на строительные леса у дома напротив, растянули плакат и скандировали призывы освободить обвиняемых по делу о событиях на Болотной площади 6 мая. Генеральная Ассамблея ООН 29 ноября приняла резолюцию, согласно которой Палестина признается государством в статусе наблюдателя при ООН. За принятие резолюции, повышающей статус палестинцев, проголосовали 138 государств, среди которых Россия, Китай, Франция, Бельгия, Бразилия. Против выступили Соединенные Штаты Америки, Израиль и Канада. Всего 9 членов ООН. Остальные 4 десятка государств, в их числе Великобритания и Германия, воздержались. Египетская конституционная ассамблея сегодня утром завершила разработку проекта нового основного закона страны. Президент Египта Мохаммед Мурси надеется, что проект конституции поможет преодолеть возникшую в стране политическую напряженность. В Сирии закрыта главная автодорога, связывающая столицу Дамаск с международным аэропортом в связи с крупным наступлением правительственных войск на позиции повстанцев. В самом Дамаске прервана работа интернета и мобильной связи, а проводная телефонная связь, по отзывам жителей города, работает с перебоями. Следующая новостная сводка на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 31 рубль 5 копеек, евро – 40 рублей 20 копеек. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Фракция КПРФ в Государственной Думе направила запрос в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь к ответственности по делу оборонсервиса бывшего главу военного ведомства Анатолия Сердюкова. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсант» заявил, что Сердюков был отстранен от должности министра обороны для того, чтобы не было сомнений в объективности следствия по уголовным делам, связанным с оборонсервисом. Сердюков лишился своего поста после того, как в октябре стало известно, что по фактам махинации при сделках с недвижимостью, землей и акциями, принадлежащими оборонсервису, было возбуждено 5 уголовных дел. Сообщалось об ущербе более чем в 3 миллиарда рублей. Какова вероятность уголовного преследования Анатолия Сердюкова? С этим вопросом я обратилась к военному обозревателю Александру Гольцу.
Первое, с чего надо начать, что такое объяснение отставки Анатолия Сердюкова не имеет под собой ровно никаких оснований. Спрашивается, почему не был, например, отставлен Сергей Борисович Иванов, глава кремлевской администрации, под руководством которого было расхищено 6,5 миллиардов рублей в рамках системы ГЛОНАСС. Ну, если не принимать в расчет его анекдотические объяснения, что он принимал участие в некой секретной операции, целью которой было разоблачение этих мошенников. Наконец, самый страшный вопрос. А почему, собственно говоря, в должности находится президент Российской Федерации, который в течение долгого-долгого времени позволял таким неэффективным руководителям, как, например, господин Сердюков, руководить такой важной сферой, как военное ведомство? Что касается ответа на ваш вопрос, то у меня создается впечатление, что вся вот эта длинная история с постоянным возбуждением все новых дел, постоянными намеками в момент возбуждения каждого из дел о том, что вот-вот Сердюков может быть вызван на допрос в качестве свидетеля, указывает на то, что у него чего-то вымогают. Я затрудняюсь сказать, чего именно, но что-то его вымогают.
По вашему мнению, если он пойдет навстречу, то он не сядет в тюрьму?
Ну, это зависит сугубо от тех политических раскладов, которыми руководствуется Владимир Путин. На сей счет существуют как бы две основные теории. Одна заключается в том, что Путин ослаб настолько, что бюрократические кланы ведут драку между собой, уже не спрашивая его разрешения и не интересуясь его мнением, а просто ставя его перед фактом. В этом случае вопрос в том, кто просто окажется сильнее и кто окажется влиятельнее. Вторая теория заключается в том, что господин Путин решил проредить плотную стаю своих сподвижников и освободиться от многих из них. Если вторая теория верна, то судьба господина Сердюкова незавидна.
Претензии к Сердюкову и к Министерству обороны возникли не сейчас, но вот, собственно, вопрос в том, почему вот эта чистка в Министерстве обороны была затеяна именно сейчас.
Вряд ли стоит тратить время на то, чтобы доказывать, что происходящее не имеет ровно никакого отношения к борьбе с коррупцией. Сердюков и его окружение вело нормальную жизнь нормальных российских сановников. Я более чем уверен, что подобные дела можно возбуждать по любому из российских ведомств. Я уже не говорю о такой замечательной корпорации, как «Газпром», принадлежащей государству, или корпорации «Роснефть», все активы, которые были изъяты у ЮКОСа и так далее. Как-то вопрос о законности происходящего просто вставать не должен. Поэтому я думаю, что именно сейчас эта история возникла ровно потому, что по каким-то причинам власть почувствовала себя ослабевшей с одной стороны, а с другой стороны ставки очень высоки. Между путинскими кланами российская собственность уже поделена. Любой передел вызовет гигантскую войну и гигантское противостояние. А тут вдруг появился такой замечательный кусок, как программа перевооружения стоимостью в 23 триллиона рублей. Более 700 миллиардов долларов. При том, что все участники процесса хорошо понимают, что программа эта реализована в силу объективных причин быть не может. Но воспользоваться процессом реализации все очень хотели бы. А Сердюков как-то в своих интересах, разумеется, мешал этому. Требовал открыть происхождение цен на оборонную продукцию. Требовал повышать качество этой продукции. Много чего требовал. И поэтому вызывал раздражение.
Это было мнение военного обозревателя Александра Гольца. И в продолжении темы послушаем, как жители города Чебоксары ответили на вопрос, допускаете ли вы вероятность уголовного преследования Анатолия Сердюкова. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Я знаю, что нужно. Сажать нужно. Конфисковать надо все. А будет, не будет, я не знаю. Говорят, он родственник этому Медведеву. Вообще, конечно, это позор.
Не допускаю. Честно говоря, не особо знаю, за что возможно такое.
В нашем государстве все возможно. Могут и прикрыть. Если отмажет, тогда уж я исключаю возможность его привлечения к судебной ответственности. Но я думаю, не попадет в тюрьму.
Отмажут. Ну, потому что это самое. Он выше нас. Нас бы посадили запросто, а его отмажут.
Отмажут. Как обычно. Большие люди у нас в сторону уходят.
Нет, не посадят. Коррумпированность я сверху донесу. Сажать надо всех. Ну, начиная с самых верхов. Начиная с депутатов Госдумы, который ворует направо-налево.
Думаю, что нет, что не посадят. Вот так думаю. Конкретно ничего сказать не могу.
Посадят, я не знаю, но, возможно, такое допускаю. Решит так, как ему удобно. В советское время, может, его посадили бы, не знаю, в военное время расстреляли бы, а в нынешнее время как будет, не знаю.
Хотелось бы, что да, но, скорее всего, нет. Ну, мне кажется, не посадят. Ну, когда нас сажали в последнее время? Ну, сейчас не сажают же. Чиновников не сажают.
Путин, наверное, разрешит посадить. За воровство посадит. Посадит надо.
допускаю, что могут посадить. Потому что изначально это начиналось с того, что как бы с подчиненных шло кверху, все выше и выше, я думаю, и до него доберутся. Не допустили бы дела к такому обороту, как сейчас все идет. Это бы на уровне пешек бы все бы заглохло. А как это идет, как показывают, сперва низшие подчиненные, потом среднее звено. Сейчас уже идет мало о том, что... И самого Сердюкова хотят.
Могут не посадить, наверное, отмажутся, а посадить бы надо. Ну, как пост имел, все знают, денег много, поэтому отмажутся.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, допускаете ли вы возможность уголовного преследования бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В штаб-квартире «Радио Свобода» в Праге побывали главные редакторы ведущих абхазских печатных изданий «Нужной газеты» и «Эхо Абхазии» Изида Чания и Виталий Шария. Мой коллега Андрей Шароградский начал беседу с ними с вопроса о том, насколько свободна пресса в Абхазии.
Таких проблем, которые связаны там с запугиванием журналистов, еще какими-то такими вещами, угрозами для журналистов, на сегодняшний день, по сути, не существует. Но самой большой проблемой журналистики Абхазии, на самом деле, является сегодня законодательная база. И каждый раз мы говорим «плохо», сменяется власть, и оказывается, что еще хуже. И на сегодняшний день, мне кажется, на сегодняшний день мы пришли вообще к кульминации. Настолько серьезной закрытости от журналистов не было еще в послевоенный период ни разу. То есть та информация, которая должна быть по всем показателям, общедоступной, например, такая информация, как криминальные сводки, да, этой информации журналисты Абхазии получить официальным путем, сделав запрос там, или вообще-то она должна вывешиваться там на сайте, или еще где-то. Но даже сделав запрос, мы такой информации не получаем. Это попытка снизить гражданскую позицию населения. Не зная информации, мы никаким образом не можем проявлять своего мнения, высказывать свое отношение к тому или иному вопросу.
Вот когда международные организации составляли рейтинги свободы слова, иногда включали туда и Абхазию, хотя она и не признана, но и она оказывалась обычно на примерно том же уровне, что и Грузия. То есть мы попадали в один разряд. Но если говорить конкретно вот о той ситуации, которая у нас сложилась, она довольно такая постоянная и в другом отношении, не только в плане закрытости доступа к информации. У нас как-то лет 15 назад уже сложилось так, что пресса, газеты стали такими островками свободы мысли, они публикуют то, что хотят публиковать. Телевидение у нас всегда было в основном государственное. Мы, можно сказать, «Эхо Абхазии», «Нужная газета» — это первые такие частные газеты, которые возникли после войны. Наша в 94-м, «Нужная» в 95-м. И очень долгое время мы существовали на самоокупаемости. Дальше ситуация изменилась кардинально, поскольку чисто финансовые вопросы возникли. Раньше мы могли продавать газету и получать, в общем-то, из каждого рубля там 2 или 3 зарабатывать даже. И получилось так, что один из наших местных бизнесменов, который решил идти в политику, он предложил нам стать учредителем и датировать эту газету, ее выход. И сейчас это сохраняется, в принципе. Он достаточно такие либеральные позиции занимает и практически не вмешивается в содержание тех номеров, которые мы выпускаем.
СМИ Абхазии государственные, они, естественно, из бюджета финансируются. Есть частные СМИ. Ну, в общем-то, «Нужную газету» можно назвать тоже частной газетой, но я сама являюсь учредителем этой газеты, поэтому на что мы живем? Мы живем, как и все газеты, за счет рекламы и за счет продажи газет. И законодательство никоим образом образом не предусматривает ни помощь независимым газетам, ни снижение какого-то налогового бремени.
В ваших газетах обсуждается, поднимается ли тема возможности возвращения Абхазии в состав Грузии?
Необходимости в обсуждении этой темы как таковой вообще на сегодняшний день нету. Но у меня, конечно, вот в этом смысле в обсуждении грузино-абхазской проблематики очень смущает то, что у наших читателей нет даже потребности информации Грузии. Как бы там ни складывались взаимоотношения, но соседи есть соседи. Что происходит в соседней стране, теоретически люди должны интересоваться этим. Но вот произошла такая странная ситуация, когда населением Абхазии не востребована информация.
Дело в том, что, мне кажется, СМИ само в какой-то мере формирует свою аудиторию. Вот я, например, не могу сказать, что аудитория нашей газеты этим не интересуется. Может быть, потому что мы изначально довольно часто помещали такие публикации. И, в общем-то, может быть, процентов 20-30 площади газеты мы отводим на эти темы. И они востребованы. Сама по себе ситуация тупиковая, и в Абхазии это отчетливо понимают, то есть какой-то компромисс мы не видим. В Грузии это постоянно поднимается, эта тема, поскольку им кажется, что это достижимо. Взаимовыгодное что-то, во что я тоже не верю.
С абхазскими журналистами, главными редакторами абхазских изданий «Нужная газета» «Эхо Абхазии» беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские оппозиционеры подали в Московскую мэрию уведомление о проведении 15 декабря марша свободы, который должен пройти от Калужской площади до Лубянки. Трое активистов оппозиции были задержаны вечером в четверг у здания Следственного комитета России в Москве, где проходила акция в защиту политических заключенных. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Палестина признается государством в статусе наблюдателя при ООН. Египетская конституционная ассамблея сегодня утром завершила разработку проекта нового основного закона страны. Президент Египта Мухаммед Мурси надеется, что проект Конституции поможет преодолеть возникшую в стране политическую напряженность. В Сирии закрыта главная автодорога, связывающая столицу Дамаск с международным аэропортом в связи с крупным наступлением правительственных войск на позиции повстанцев. Сенат США проголосовал за ускорение вывода американских войск из Афганистана. Короткое шифрованное письмо Наполеона в связи с положением дел на подступах в Москве в октябре 1812 года будет продано в воскресенье во Франции на аукционе Фонтенбло. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Через 15 минут официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 31 рубль 5 копеек, евро 40 рублей 20 копеек.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В оригинальной форме протеста прибегли в эти дни мадридские преподаватели и студенты. Их занятия прошли не в аудиториях, а на улицах и площадях испанской столицы. За событиями наблюдал Виктор Черецкий.
Одна из лекций была прочитана на площади Пуэрто-дель-Соль, которая считается главной в столице и географическим центром всей Испании. Здесь профессор права университета Комплутенце Антонио Кабо прочитал своим студентам, их собралось порядка 50 человек, лекцию о юридических вопросах переходного периода в Испании от диктатуры к демократии в конце 70-х годов прошлого столетия. В столице сейчас по испанским меркам прохладно, 5-7 градусов тепла, так что студенты, которые сидели прямо на мостовой, укрывались принесенными с собой одеялами. Лекцию слушали десятки прохожих и туристы, которых всегда много на площади. Занятия прошли еще в 60 местах столицы и по гуманитарным, и по техническим дисциплинам. Несколько лекций было прочитано и для студентов-медиков. В акции участвовали 130 преподавателей. Университет Комплутенце – один из самых больших в стране. В нем обучается 85 тысяч студентов, работает 7 тысяч преподавателей. Подобные протестные мероприятия, которые поддерживаются ректором Хосе Карильо, будут продолжаться. Университет надеется, что его поддержат и другие учебные центры страны. Любопытно, что акция своим мирным и культурным характером понравилась многим жителям Мадрида, которые изрядно устали от агрессивности других протестных движений из-за потасовок с полицией, поджогов контейнеров для мусора и разбитых витрин. О том, чем вызван университетский протест, Радио Свобода рассказал студенческий активист Альберто Гонсалес. Речь идет о зарождении массового движения преподавателей и студентов в поддержку государственной системы высшего образования. Правительство резко сокращает ассигнование. Это означает увольнение сотен преподавателей, сокращение учебных программ, увеличение числа студентов в учебных группах и, как результат, ухудшение качество знаний. Кроме того, резко увеличивается оплата за учебу, что не позволит выходцам из рабочих семей приобщаться к науке. Думаю, что власти не должны экономить на образовании, поскольку речь идет о подготовке будущих кадров, которые призваны обеспечить прогресс Испании. Так что никого не должно удивлять, что мы выходим с протестами на улицу. Действительно, из-за острого бюджетного дефицита, вызванного экономическим кризисом, испанские власти вынуждены сокращать практически все расходы. Урезаны ассигнования даже на здравоохранение. Плата за обучение в государственных университетах всегда была небольшой, а сейчас ее увеличили в среднем на 66% в зависимости от учебного заведения. Так первокурсникам Комплутенса теперь приходится платить за год 600 евро. Дважды в последние годы была сокращена зарплата преподавателей в общей сложности на 12%. Из этого же университета было уволено 250 преподавателей-почасовиков. Одновременно была увеличена нагрузка без дополнительной оплаты у кадровых преподавателей. Если в Мадриде ситуация еще терпима, то, к примеру, в провинции Валенсия все 5 имеющихся там государственных университета находятся на грани банкротства. Помещения не отапливаются, преподавателям задерживают, а то и вовсе не платят зарплату. Впрочем, среди требований протестующих студентов всегда звучит и еще одно – обеспечивать работой выпускников университетов. Мари Кармен Флорес – студентка Комплутенсы. Мы, студенты, когда выходим протестовать, защищаем также наше право на получение работы после окончания университета. Многие сейчас задают себе вопрос, зачем вообще учиться, если тебе никогда не суждено работать по специальности, и что в лучшем случае, если тебе очень повезет, ты сможешь устроиться официантом или дворником. Так что нашей молодежи придется еще долго бороться за свои права. Добавлю, что уровень безработицы в Испании превысил четверть трудоспособного населения, а среди молодежи до 30 лет он составляет 52%. Причем примерно половина молодых безработных – люди с высшим образованием. В последние 2 года тысячи выпускников испанских университетов вынуждены были эмигрировать в надежде найти работу в Германии, Соединенных Штатах и Великобритании. Что касается правительства, то оно утверждает устами министра образования Хосе Игнасио Верта, что в нынешней непростой финансовой ситуации в стране делает все возможное для сохранения высшего образования на должном уровне. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И в завершении информационной программы «Свобода в полдень. Новости культуры». В Московском музее Востока открылась выставка, которая не оставит равнодушным любителей глубокой древности. Из королевства Бахрейн привезли экспонаты, свидетельствующие о цивилизации, процветавшей на этой территории со 2 века до нашей эры до 3 столетия уже нашей эры. Выставка с большим успехом прошла в Эрмитаже. Теперь ее могут увидеть и жители российской столицы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Название выставки «Тилос. Путешествие в загробный мир». Тут нужны 2 пояснения. Греческим словом «Тилос» именовалось древнее государство, расположенное на месте нынешнего Бахрейна. Его население было эллинизировано, то есть в разные эпохи находилось под сильным влиянием греков и римлян. Тут и походы Александра Македонского сказались, и географическое положение – важный перекресток морских торговых путей. Путешествие в загробный мир, потому что все 200 экспонатов выставки найдены в захоронениях. Всякий археолог подтвердит, что нет более благодатных мест, чем могильники, да еще, прошу прощения, древние помойки. Слово заместителю директора Музея Востока, куратору выставки с российской стороны Тиграну Мкртычеву.
То, что вы видите в залах, это вещи из Национального музея Бахрейна, которые характеризуют эллинистическую культуру Персидского залива. Конечно, ничего подобного в коллекциях музеев Москвы нет. Поэтому данная выставка, ну, в общем, такое открытие этого региона для москвичей, тех, кто хочет посмотреть эту выставку.
Эллинистический мир был очень широкий, объемный. Но вот на этой территории сложилась ли какая-то собственная культура? Или мы можем говорить, что благодаря импорту туда стекали самые разные вещи?
Дело все в том, что Бахрейн традиционно представлял собой место, где останавливались во все времена корабли для того, чтобы пополнить запас пресной воды. И поэтому культура Бахрейна представляет собой такое пересечение различных культурных традиций самых-самых разных мест. Мы можем сказать, что это, конечно, и местные, и автохтонные, но с большим влиянием с окружающей территорией.
Все-таки можем ли мы прочесть через эти экспонаты, можем ли мы догадаться о мировосприятии, конечно, культуре, религии местного населения?
Безусловно, конечно же, это прежде всего то, что здесь собрано, отражает одно из основных направлений в идеологии местного населения – представление о том, что будет после жизни. Погребения клали утвари, клали пищу, клали ювелирные украшения. Но здесь есть вещи, которые, безусловно, говорят о том, что это были местные какие-то мастера. Скажем, наряду с хорошо смоделированной скульптурой мы видим весьма схематические условные изображения антропоморфные, которые были сделаны местными людьми в подражание тем классическим эллинистическим образцам, которые их окружали.
Разглядывая те самые многочисленные надгробные стелы из песчаника, о которых говорит Тигран Мкртычев, нельзя не обратить внимание на то, какие они разные. Есть две фигуры, мужская и женская, типичные греческие статуи. Пропорции тел реалистичны, драпировки одежд струятся. Дальше все в сторону упрощения. Вместо статуй простенькие ремесленные барельефы, должно быть каким-то самоучкой выполненные. Правда, они по-своему прелестны. Огромные глаза с выпуклыми веками изумленно смотрят прямо перед собой, словно ушедший в мир иной пытается осознать, куда же он попал. Еще есть целая группа предельно обобщенных изображений. Человеческая фигура превращается в абстракцию, словно это уже скульптура Малевича или Пикассо. Шар головы на прямоугольнике тела. Черты лица уже никак не обозначены, зато в камне высечено самое важное – согнутая рука с открытой вперед ладонью. Это незнакомый нам, забытый молитвенный жест. Странное дело, хотя и дизайн, и материалы выставки связаны со смертью, здесь не возникает тягостного ощущения, совсем наоборот. Есть иллюзия хорошо оснащенного, правильно организованного и заманчивого путешествия. Иначе как могли дойти до наших дней в целостности хрупкие стеклянные сосуды для косметики? И ведь не поскупились родственники, украсили усопшего изысканными драгоценностями. И денег на дорогу дали, вон сколько монет блестит. И еды дали сколько нужно. Трогательная подробность – яйцо. Ему не сотни даже, больше тысячи лет. Лишь в одном месте скорлупа надломилась. Иные же банальные предметы вовсе преобразились. Так со временем в земле зеленая глазурь керамических плошек и кувшинов превратилась в патину золотого и бронзового цвета. Лиля Пальфилева, Радио Свобода, Москва.
Информационная программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Наталья Гуреева и у микрофона автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 13:05 на волнах Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Культурные новости и культурная эссеистика, постоянный собеседник Ивана Толстого, кино- и музыкальный критик Андрей Гаврилов и многое другое. Все это в программе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Слушайте ее в 13:05 по московскому времени. Но о наиболее важных событиях, о развитии и о свежих новостях вы сможете узнать в 16:00 в информационной программе «Свобода. Время свободы». Ну, я с вами прощаюсь до 16:00. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.